Говорит Радио Свобода. Антикоррупционный центр Transparency International уличил советника мэра Москвы в прямых связях с консорциумом по реновации российской столицы.
Мы хотели показать некую проблему, которая является отсутствие регулирования лоббистских практик в России, то есть теневой лоббизм.
Бывший директор ФБР назначен специальным прокурором по расследованию российского вмешательства в президентские выборы в США.
Самое главное во всем этом то, что мы не знаем деталей этой истории. Что было сказано, кем, когда. Мы практически ничего не знаем о расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс.
Насколько долгосрочным является нынешнее повышение цен на нефть на мировых рынках?
Новые заявления и более какая-то детальная конкретика просто-напросто убедила часть инвесторов в том, все-таки, что продление соглашения может произойти вслед прям за окончанием текущего.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 18 мая. Итак, после того, как на сайте антикоррупционного центра Transparency International Россия было опубликовано расследование о возможной причастности к разработке программы реновации в Москве бывшего заместителя мэра столицы Владимира Ресина, ресурс подвергся DDoS-атаке и не работал несколько часов. У пользователей не было доступа к сайту во всем мире. Представитель антикоррупционного центра Илья Шуманов сообщил Радио Свобода, что сейчас работа сайта вновь налажена, а атака, вероятно, связана с последним расследованием о Владимире Ресине. Российские средства массовой информации сообщают, что в окружении Ресина опровергают его связь с программой реновации в Москве. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
В расследовании Transparency International утверждается, что многолетний глава Московского строительного комплекса, а ныне депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Ресин – ключевой разработчик законопроекта о реновации. Эксперты считают, что он единственный среди авторов профессионал в области градостроительной деятельности, который активно включился в пиар-кампанию по продвижению законопроекта. Также отмечается, что бывший куратор стройкомплекса Москвы обладает огромными лоббистскими возможностями и продвигает в Думе интересы нескольких связанных с ним организаций – корпорации S-Holding, компании «Главмосстрой», «Мосэксперт», «Моспроект» и агентство элитной недвижимости «Калинка Риэлти». Все они изъявили желание поучаствовать в программе реновации, против которой выступают тысячи москвичей. Представитель антикоррупционного центра Илья Шуманов рассказал, почему в Transparency International решили обратить внимание на Владимира Ресина и его компаньонов из строительной отрасли.
На самом деле наше расследование не касается, скажем так, здесь коррупционных каких-то вопросов. Мы как раз таки хотели показать некую проблему, которая является отсутствие регулирования лоббистских практик в России, то есть теневой лоббизм. Когда одна или другая или вместе финансовые группы продвигают собственные интересы и камуфлируют их под некий общественный интерес. Когда жители Москвы, собственно, которые более всего будут страдать, наверное, от этих реновационных практик, до сих пор не понимают, кто стоит за этой реновацией, кто является выгодоприобретателем, кто локомотив лоббистский. И они вынуждены гадать там Собянин, Ресин, Мень, Хуснуллин и прочее. И из-за этого происходит непонимание, и всеобщая озлобленность повышается, поскольку люди не до конца понимают, кто стоит, и они вот начинают, собственно, выступать против всего, что олицетворяет власть. На наш взгляд, крайне важно показать, что наличие нормативного регулирования лоббистской деятельности в России возможно и необходимо, поскольку вот конкретно в данной ситуации эта ситуация могла бы разрядить спокойно вопрос, связанный с реновацией, когда граждане понимали, кто стоит, какие компании, и, соответственно, с кем им оппонировать. На текущий момент они оппонируют неким мифическим образом власти, и это, соответственно, не способствует диалогу между жителями и властями.
Как же вы обратили внимание на Владимира Ресина? Почему вот именно ему вы решили посвятить свое расследование?
Ресин, несмотря на то, что вчера он отрицал, вернее, круги близкие к нему отрицали его участие во всей этой истории, это лицо прямое, имеющее прямое отношение к законопроекту. Его подпись стоит под законом о реновации, законопроектом о реновации. Он единственный строитель из всей когорты авторов законопроекта. Остальные учителя, врачи, военные, металлурги. А он единственный профессиональный строитель, который всю свою жизнь посвятил именно строительству. Не просто строительству, а строительству в Москве. И его подпись стоит ключевая, на наш взгляд. Мы на это обращаем внимание. Он является председателем комиссии по градостроительной деятельности в Государственной Думе, где происходило обсуждение этого законопроекта. То есть он ключевой лоббист в этой части, и он, на наш взгляд, являлся ключевой фигурой для того, чтобы этот законопроект появился. Одновременно посмотрели на формальную сторону, на его подписи, на его участие в нормативном поле принятия этого законопроекта. И со второй стороны посмотрели информацию относительно возможных участников реновации, те, которые заявились, подтвердили свое желание участвовать.
И что там вот интересного вы обнаружили? Кто же там пожелал поучаствовать?
Там существует сейчас четко сартикулированная, значит, информация со стороны руководства строительной корпорации S-Holding. Господин Алексей Шепель, такой миллиардер у нас есть, который, собственно, является бенефициаром и собственником компании S-Holding. Он же является владельцем пакета акций Моспроекта. Он до недавнего времени был там заместителем директором, коммерческим директором в компании Моспроект. Компания принадлежит правительству Москвы и недавно попала, собственно, в поле бушующего конфликта между миноритарными участниками, среди которых вполне возможно был господин Шепель, и правительством Москвы, департаментом государственного имущества. И компания Мосэксперт. Эти две компании, Моспроект, Мосэксперт и S-Holding, связаны с тем, что собственники этих компаний, учредители этих компаний долгое время работали с господином Ресиным в строительном комплексе Москвы, собственно, в части, ну, они были чиновниками, да, и подчиненными. Потом долгое время не работали советниками Ресина, то есть имеют прямые непосредственные связи с господином Ресиным. Этот факт уже железобетонно невозможно никак отрицать. И, собственно, еще одна компания ключевая, помимо этих двух, Моспроекта, Мосэксперта, компания Главмострой. Эта компания тоже, она не чужая господину Ресина. В ней он долгое время был членом совета директоров и даже председателем совета директоров. Во времена, когда он был исполняющим обязанности мэра, эта компания получила значительное большое количество контрактов, именно связанных со строительной деятельностью в пределах Москвы. Владельцем этой компании является господин Дерипаска, и, собственно, для Ресина это является близкой ему компанией. И все эти, собственно, четыре компании плюс пятое агентство недвижимости Калинка Риэлт, они, собственно, формируют полный цикл, необходимый для запуска реновации. Одна компания, собственно, занимается поиском или переселением жителей, другая будет заниматься сносом хрущевок, третья – проектированием новых районов. Еще одна компания будет заниматься экспертизой, еще другая будет являться генподрядчиком. Вот. А риэлторское агентство продажи готового жилья. То есть, по сути, это полный цикл. Это не значит, что эти компании получат право на непосредственно на то, на что они претендуют, но речь идет о том, что как бы эти компании единственное в публичном поле заявили о том, что они готовы и желают того, чтобы поучаствовать.
Это был представитель Transparency International в России Илья Шуманов. В настоящее время московские власти проводят голосование за и против реновации. В перечень включено около 5000 домов в 85 районах Старой Москвы и 6 поселениях на присоединенных территориях. В них, по оценке городских властей, проживают около 1 000 000 человек. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Первое чтение проекта закона о реновации в Госдуме прошло 20 апреля. Второе запланировано на 5 июля. Противница реновации, депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова, как и тысячи москвичей, уверена, что за программой стоят мэрия и крупные московские застройщики, которые продолжат свою деятельность, несмотря на разоблачение.
Суть заключается в том, что проект сам гибельный не только для Москвы, а для всей России. А кто еще там за кем стоит, какая мне разница? Кроме акции есть еще и другая работа, очень важная, которая ведется, в частности, обращение в граждан. Потом нужно, например, исследовать законность вообще вот этого проводимого опроса, то есть то, что он незаконен. Он очевиден, но нужно доказательства иметь на руках, что он незаконен. Вот над этим работаем. Это черновая текущая работа, потому что нельзя же только митинги каждый день устраивать. Естественно, видимо, люди потребуют снова, чтобы, и даже если там не мы, а они сами выйдут, то есть поэтому акция, это, понимаете, это как прозревший нарыв. По идее, надо приложить все усилия, чтобы он не образовался, этот нарыв, но он уже образовался. Мы сейчас просто не знаем вообще, в какую сторону бежать и за что хвататься. Вчера только что проходил закон, это тоже огромная работа, чтобы ему противостоять. Естественно, силы не равны, это все равно что три пехотинца против танкового корпуса. Поэтому вот вчера, например, и до вчерашнего дня я работала над тем, чтобы противостоять этому закону. Это огромный анализ, это же нужно правильно выступить, потому что от аргументов там в зале сидела Ракова, значит, что она услышит, и, естественно, все выступления будут анализироваться, поэтому это огромная работа, понимаете, каждый день огромная работа.
Вообще, у вас есть ощущение, что вас услышат представители мэрии?
Мэрия не услышит. У меня есть ощущение и твердая уверенность, что мэрия не услышит.
Да, тогда для кого все эти выступления?
Для федеральных органов, для федеральных. Принимать-то будет Госдума, основной закон будет принимать Государственная Дума, а потом подписывать президент.
Но они так легко приняли его в первом чтении?
Да, я думаю, что они рассчитывали, что люди, так как это баранчики или овечки, пойдут сейчас стадом из парковых зон в небоскребы над развязками. Они, наверное, так вот на москвичей смотрят, как на овечек некоторых. А москвичи овечками не оказались. Москвичи, ну, когда уже, вот извините, к ним в квартиру залезли, они очень терпеливые москвичи, очень, потому что много уже в городе у нас происходит негативного, что возмущает москвичей, но они терпели. Но извините, когда уже пришли в их квартиры залезли, конечно, никто терпеть не будет. И если мэрия... Ну, у мэрии нет обратного пути. Она все это затеяла, она представляет интересы крупных застройщиков. У нее просто нет другого пути. Как она может... Нет, она нас не услышит. А вот депутаты Государственной Думы, президент, который будет подписывать закон, если он не услышит, будет трагедия.
В июле, да, второе чтение, народ как-то, как обычно, москвичи разъезжаются, отпуск, дача, там море, в общем, активность сойдет на нет, и протест снизится, и все разъедутся, и все решится без них. Или тема настолько острая для людей, что они, наверное, останутся в городе для участия в акциях?
Ну, я сейчас не буду гадать на кофейной гуще. Я знаю одно, что люди все равно этого не потерпят. Каким образом это произойдет, я не собираюсь гадать там, знаете, а то, что люди это не потерпят, это однозначно. И чем позже власть это поймет, тем хуже будет для власти, для страны и для людей. И да. Все равно не дадут осуществиться этой реновации. И как этого не понимать, вот как этого не, можно не видеть, не слышать, не понимать. И чем позже произойдет, тем уже, вот понимаете, сейчас они натравливают определенную категорию обманутую, которая не читала этот закон, но судит о нем по экрану телевизора. Они просто развязывают гражданскую войну.
Это была депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. 17 мая в Москве противники законопроекта о реновации передали в городскую прокуратуру более 5000 коллективных и индивидуальных жалоб. Активисты уверены в незаконности голосования по сносу домов, которые проходят в эти дни в Москве. Жалобы были собраны на митинге против реновации, прошедшем в столице 14 мая и собравшем более 20 тысяч человек. Следующая акция может состояться 28 мая. Группа оппозиционных политиков подала в мэрию Москвы заявку на проведение марша против так называемой реновации и градостроительной политики столичной и федеральной власти. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В среду вечером заместитель министра юстиции США Род Розенстин подписал указ о назначении Роберта Мюллера, бывшего директора ФБР, специальным прокурором, который будет курировать расследование российского вмешательства в американские президентские выборы. Это расследование началось прошлым летом. Согласно заявлению Министерства юстиции, это назначение не координировалось с Белым домом. О назначении специального прокурора советнику президента Дональда Трампа сообщили за полчаса до обнародования официального заявления. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Назначение на должность независимого прокурора Роберта Мюллера, бывшего директора ФБР, отставного прокурора, уважаемого профессионала, подводит черту под 10 днями напряженного противостояния между президентом Трампом и его оппонентами, воодушевленными серией утечек конфиденциальной информации, которая позволяла задать тревожные вопросы о действиях президента. Десятидневный кризис начался 9 мая, когда президент Трамп внезапно отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми. Официально это было сделано по рекомендации руководства Министерства юстиции, которое пришло к выводу, что директор ФБР действовал вне рамок правил во время расследования по делу об использовании Хиллари Клинтон частной электронной почты для официальной переписки в бытность ее госсекретарем. Неожиданное увольнение главы ФБР, курировавшего российское расследование, всколыхнуло традиционных критиков Трампа. Но представители Белого дома настаивали, что Россия к этому решению президента не имеет отношения. Однако на следующий день сам президент Трамп объявил, что в действительности он давным-давно хотел уволить Джеймса Коми, и что Россия была у него на уме, когда он принимал это решение. Мало того, в тот же день президент принял в овальном кабинете Белого дома министра иностранных дел России и российского посла в Вашингтоне, контакты с которым привели, по сути, к отставке советника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Причем поначалу Белый дом не афишировал факт встречи президента с российским послом. Дальше больше. Агентство ТАСС публикует фотографии своего корреспондента с изображениями президента США, обменивающегося рукопожатиями с российским послом. Белый дом, как сообщается, не ожидал, что эти фото будут опубликованы. Едва этот эпизод стал забываться, как газета «Вашингтон-Пост» опубликовала информацию, полученную от анонимных источников, о том, что во время этой самой встречи президент по неосторожности поделился с российскими гостями совершенно секретной информацией о попытках террористических групп заложить взрывные устройства в компьютеры-ноутбуки, перевозимые в самолетах. Информация якобы была представлена страной-союзником под строжайшим секретом. Представители Белого дома тут же опровергают эту информацию, но опровержение не выглядит убедительным, на взгляд комментаторов, и вызывает новые вопросы. Наконец, «Вашингтон-Пост» обнародует то, что для критиков Дональда Трампа выглядит обвинительным документом. Это памятная записка бывшего директора ФБР Джеймса Коми, написанная в феврале по свежим следам его приватного разговора с президентом. Во время этого разговора президент Трамп якобы мягко предложил Коми спустить на тормозах расследование о связях Майкла Флинна с россиянами, близкими к Кремлю. Этот документ спровоцировал первые скептические заявления с призывами докопаться до истины из уст нескольких видных республиканцев, которые до сих пор воздерживались от критики президента. Информация о записке Коми заставила некоторых экспертов заговорить о параллелях между этой историей и Уотергейтским скандалом, в результате которого ушел в отставку президент Никсон. Кое-кто даже заговорил о возможности импичмента президента Трампа. Однако руководство республиканцев в обеих палатах Конгресса пока не видит в действиях президента повода для повышенного беспокойства и обещает заслушать бывшего директора ФБР Джеймса Коми с тем, чтобы докопаться до истины. Назначение специального прокурора, курирующего российское расследование, то, что до сих пор отказывалось сделать Министерство юстиции, было встречено в основном с одобрением и республиканцами, и демократами. Сам президент Трамп приветствовал в среду назначение специального прокурора. Он заявил, что тщательное расследование подтвердит отсутствие всякого сговора людей из его окружения с представителями России. Как говорит в интервью «Радио Свобода» Илья Шапира, юрист, научный сотрудник Вашингтонского института имени Катона, эта история имеет прежде всего политическую подоплеку. Возможно, наиболее серьезной выглядит памятная записка, которую Джеймс Коми написал после февральской встречи с Дональдом Трампом, где он пишет о том, что Трамп призвал его прекратить расследование, связанное с Майклом Флинном, бывшим советником президента по национальной безопасности. Если даже этот факт имел место, то, на мой взгляд, его едва ли можно трактовать как попытку президента препятствовать правосудию. Ведь сам глава ФБР не счел в тот момент необходимым привлечь внимание своего начальника, генерального прокурора, к потенциально незаконной просьбе президента. Если же он считал, что это незаконная просьба и формально не сообщил о ней, то он сам мог нарушить закон. Тем не менее, критерии, по которым можно подвергнуть президента импичменту, столь размыты, что даже сомнительное поведение президента может стать поводом для начала процесса импичмента. Самое главное во всем этом то, что мы не знаем деталей этой истории. Что было сказано, кем, когда. Мы практически ничего не знаем о расследовании российского вмешательства в американский избирательный процесс и о том, были ли выявлены связи окружения кандидата Трампа с российскими представителями. Поэтому самой уместной реакцией в данной ситуации, как мне кажется, была реакция руководителей Сенатского юридического комитета, которые затребовали записи, сделанные Джеймсом Коми и другими участниками бесед. В какой-то момент Конгресс может счесть необходимым сформировать специальный комитет для расследования этой истории. Немногие, нужно сказать, публичные защитники президента настаивают на том, что во всех этих якобы подозрительных действиях Дональда Трампа нет ничего незаконного. Дескать, его противники незаконно сливают прессе очень сомнительные сведения о прегрешениях президента, устроив, по сути, политическую охоту на Дональда Трампа. Иными словами, раздувают много шума из ничего. Похоже на правду.
Политическая борьба всегда является ключевым ингредиентом в таких ситуациях. Сама процедура импичмента является политическим инструментом. В Конституции отстранение президента предусмотрено в наказание за тяжкие преступления и проступки. Что является этими тяжкими преступлениями и проступками, в конце концов, определяют законодатели, которые обладают правом импичмента президента. Нынешняя администрация, действия президента Трампа представляют собой крайне необычное явление в истории Соединенных Штатов. Одновременно американское общество, Конгресс, политическая элита поляризована так, как она не была возможна со времени гражданской войны. Совершил ли Дональд Трамп действия, которые выглядят неуместными? Без сомнения. Он ведет себя так, как не вели себя его предшественники. Все это создает ситуацию со многими неизвестными. Я думаю, сейчас прежде всего нам необходимо получить информацию. Как мне видится в данный момент, все, что мы знаем о контактах окружения кандидата Трампа с российскими представителями, дает основание в основном ставить вопросы об этической подкладке этих событий или политической уместности этих контактов, а не о нарушении законов. Сейчас немало комментаторов начали проводить параллели с Уотергейтским делом, в результате которого президент Никсон был вынужден уйти в отставку. Сравнимы эти случаи с вашей точки зрения? Что представляло собой Уотергейтское дело? В его основе был взлом сейфов в штаб-квартире Демократической партии. Это уголовное преступление. Было ли оно совершено по указанию Белого дома, неизвестно. Затем были попытки со стороны администрации Никсона помешать расследованию этой истории Конгрессом. В том случае были очевидные нарушения закона. Непонятно, имели ли место нарушения закона администрации Трампа. Например, президент имеет полное право отправить в отставку директора ФБР. В том, что касается намека на то, что хорошо было бы прекратить расследование российских связей Майкла Флинна, который, по словам президента, является хорошим человеком, за которого он ручается, то если дальше этого намека дело не пошло, то такое предложение, как вам скажут специалисты по конституционному праву, не поднимается до уровня наказуемого проступка. Я думаю, пока невозможно сравнивать все это с Уотергейтским скандалом. Тем не менее, в такой ситуации решение о том, заслуживает президент импичмента или нет, политическое решение. Оно принадлежит Конгрессу. Вопрос в том, останется ли у президента политический капитал после этого шума в прессе. Владимир Путин, предлагающий Конгрессу записи разговора Трампа с Лавровым, помогает президенту США или подставляет его? Вообще, стоит ли Путину так подразнивать Вашингтон, как вы считаете? Я не знаю, как правильно квалифицировать действия Путина, либо как попытку всучить дезинформацию, либо как попытку добавить хаоса и без того в хаотичную ситуацию. По-видимому, это наиболее точное определение. Именно так Кремль, скорее всего, и действовал во время президентской кампании в США. Вряд ли это была операция с целью достижения определенного результата. Скорее всего, это была попытка внести нестабильность и хаос в избирательный процесс.
С юристом, научным сотрудником Вашингтонского института имени Катона Ильей Шапира беседовал Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вступившее в силу решение о запрете в стране российских сайтов будет пересмотрено после прекращения агрессии России против Украины, когда, цитата, «последний российский солдат покинет Донбасс». Работающие на Украине операторы мобильной связи уже заблокировали попавшие под санкции сайты. Через 1-2 недели обещают это сделать и некоторые крупные интернет-провайдеры. Тему продолжает Владимир Ивахненко.
17 мая в официальном печатном органе украинского правительства газете «Урядовый курьер» опубликован указ главы государства Петра Порошенко о введении санкций относительно ряда российских информационных продуктов, в частности ВКонтакте, Одноклассники, холдинга Mail.ru Group, в который входят эти соцсети, а также Яндекса. Таким образом, санкции, которые были утверждены на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины еще 28 апреля, вступили в силу. Механизм блокирования доступа к российским ресурсам в интернете должны разработать правительство и СБУ. За нарушение президентского указа предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан. Работающие в Украине операторы мобильной связи «Киевстар», «Водафон Украины» и «Лайфсел» уже заблокировали попавшие под санкции сайты. Однако многие интернет-провайдеры пока не готовы к такому шагу. СМИ, ссылаясь на слова главы правления интернет-ассоциации Украины Александра Федиенко, утверждают, что для полного блокирования российских сайтов потребуется от 1 до 2 лет и 1 миллиард долларов. Впрочем, сам Александр Федиенко говорит, что журналисты неправильно его поняли.
По поводу денег я теперь стараюсь быть осторожным. К сожалению, большинство журналистов поисковеркали или не дорезали трактовку, когда я говорил о сумме, о сроках. Я подразумевал именно это то, что для того, чтобы это было эффективным и именно работало, а не было декларативным, для этого надо определенное количество денег, времени, там перестройка сетей операторов и так далее. Для того, чтобы это выполнить декларативно, просто взять там как-то там какими-то неизвестными методами, потому что в Украине пока не существует методи, как это делается, то, так сказать, на собственный опыт, знания тех или иных операторов это может быть выполнено теми подручными средствами, которые у них есть. Я еще раз акцентирую внимание на том, для того, чтобы эффективно запретить доступ к этим сайтам, для этого требуется дорогостоящее оборудование и определенное количество времени.
Сомнения относительно технической возможности блокирования российских соцсетей в Украине высказывают многие специалисты. Так считает, например, и руководитель интернет-инвестгрупп Александр Ольшанский. Он отмечает, что желающие найдут возможности обойти этот запрет.
Формально блокировку выполнить можно. Вопрос в том, что люди быстро найдут пути ее обхода. Мне очень не нравится, так сказать, вот эта скользкая дорожка, да, вступление Украины в клуб Северная Корея, Китай, Российская Федерация. И, я, в принципе, считаю, что если начать двигаться в этом направлении, то остановиться довольно тяжело. Через там полгода мы там будем обсуждать блокировки уже украинских сайтов, конечно же, с целью борьбы с терроризмом. А еще через какое-то время мы будем обсуждать злоупотребление этим механизмом.
Тем временем, один из крупнейших интернет-провайдеров, компания «Укртелеком», уже приступила к блокированию доступа к запрещенным российским сайтам и рассчитывает, что эти работы займут не менее недели, говорит директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов.
Действительно, мы выполняем указ президента относительно запрета предоставления доступа до определенного перечня веб-ресурсов. Технически это процесс достаточно сложный. У него есть свои особенности как для фиксированных, так и для мобильных операторов. Мы оператор в основном фиксированного доступа в интернет. Но требует он значительных человеческих ресурсов, времени наших специалистов. Мы провели подготовительный этап, и сейчас, непосредственно сегодня, мы уже поэтапно блокируем доступ. Учитывая, что список ресурсов достаточно большой, технически, особенно для фиксированных операторов, проводить это блокирование сложно. Этот процесс будет у нас идти поэтапно, и мы предполагаем, что займет не менее недели. Однозначно это затратно, потому что как минимум это требует дополнительного времени наших специалистов.
Некоторые интернет-провайдеры заявляют, что президентский указ потребует закупки нового дорогостоящего оборудования и, как следствие, приведет к увеличению платы за интернет. Действительно ли это так? Слово менеджеру проектов сайтов украинского телеканала News One Алексею Бурдюку.
Нет, это не так. Смотрите, на самом деле, если вы пользуетесь мобильными телефонами, вы уже заметили, что и Киевстар, и Водафон спокойно отключили их доступ к Одноклассникам и ВКонтакте по мобильному интернету. И никакого миллиарда долларов, как писали российские СМИ, для этого не потребовалось. То есть абсолютно точно так же стоит вопрос и у обычных провайдеров интернета. Просто дело в чем. Были комментарии и непосредственно от людей, которые готовили этот указ. В Украине не стоит задача построить какой-то, большой китайский фаервол, большую китайскую стену. То есть не стоит задача блокировать жестко доступ к российским сайтам. Стоит задача ограничить для широкого круга населения. А кто сможет найти какие-то обходные пути, то есть это никаким образом не будет караться. Таким образом никакого специфического оборудования для этого не нужно. Думаю, что этот указ в первую очередь направлен на тех людей, которые, может быть, как-то не определились или как-то аполитично относятся к текущей ситуации. Да? Ну, таких большинство, будем говорить прямо. И у них просто не будет элементарного доступа вот, к навязчивой российской пропаганде. Поэтому это не к патриотам, то есть не к озабоченным каким-то людям политическими событиями и у нас в стране, а в первую очередь для большинства людей, которые, может быть, не определились, на которых может воздействовать российская пропаганда.
В Совете национальной безопасности и обороны Украины утверждают, что российская армия может использовать сервисы Яндекс.Навигатор и Яндекс.Пробки для вторжения в Украину. Как вы расцениваете это заявление?
Ну, это может быть немножко громкое заявление у некоторых сервисов Яндекса и у приложения ВКонтакте. У мобильного приложения есть доступ к вашему местоположению, да? То есть, в принципе, теоретически это можно сделать, то есть определить, не знаю, если человек постоянно находится на территории какой-то военной части, то, скорее всего, он какой-то военный, да, то есть вот такое вот предположение можно сделать. И дальше по перемещению военных, которое будет в этом случае доступно российским спецслужбам, можно будет делать какие-то упреждающие вещи. То есть, в принципе, это не безосновательное утверждение, это с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, вы знаете, что во время активных боевых действий в 2014 или в 2015 году на востоке Украины силы сепаратистов, пророссийских сепаратистов, да, наводили свой огонь, в том числе на скопление мобильных телефонов, вот, данные по которым у них были. Были ли это данные у них от российских спецслужб или от каких-то других, да, это второй вопрос. Ну вот факт, что такие случаи были.
Украинский правозащитник и юрист Роман Лихачев уже подал в суд на Петра Порошенко и требует отменить блокирование ряда российских сайтов и социальных сетей. При этом он сравнил действия Порошенко с политикой властей Северной Кореи.
Абсолютно некорректные. Почему? Потому что если приводить в Северную Корею, ну, это некорректно. В Северной Корее вообще интернет доступен только очень ограниченному числу лиц, и 98% из них это военные. А сравнивать можно, например, с Францией, где запрещены доступ к сайтам экстремистских исламистских организаций. Сравнивать можно точно так же с США, где в некоторых штатах тоже существуют запреты на доступ к экстремистским сайтам. Я вот сейчас по фактажу не смогу вам точно назвать, да, но это все легко гуглиться и не вопрос. В конце концов, ситуация в России, когда запрещают просто массово, да, то есть там счет запрещенных сайтов идет на тысячи уже, в том числе и украинских, разумеется. То есть я думаю, что это адекватный вполне ответ. Ну и действительно, что и ВКонтакте, и в Одноклассниках были сепаратистские группы. Я думаю, что этот запрет оправдан. Единственный вопрос, то есть это нужно было делать в 2014 году, а не сейчас, я думаю, все-таки. Но лучше поздно, чем никогда.
Говорил менеджер проектов сайтов телеканала News One Алексей Бурдюк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн и посол России в США Сергей Кисляк обсуждали создание неофициального канала связи между главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Рейтер. По данным источников агентства, в расследовании предполагаемых связей команды президента США Дональда Трампа с российскими чиновниками фигурируют 18 звонков и электронных сообщений, совершенных между апрелем и ноябрем прошлого года. Неофициальный канал связи с Путиным Байденом должен был помочь Трампу обойти препятствия со стороны аппарата Совета национальной безопасности, отмечает Рейтер. В настоящее время эти данные изучает ФБР. Еврокомиссия оштрафовала социальную сеть Facebook на 110 миллионов евро за ложную информацию при покупке мессенджера WhatsApp в 2014 году. Расследование Еврокомиссии в отношении Facebook началось в декабре прошлого года. Как утверждают в Брюсселе, при покупке Facebook заявляла, что не будет автоматически объединять свои учетные записи с WhatsApp. Несмотря на обещание, это было сделано в августе прошлого года. На прошлой неделе антимонопольная служба Италии оштрафовала WhatsApp на 3 миллиона евро за навязывание условий использования сервиса. По мнению представителей ведомства, создается впечатление, что если при установке приложения пользователи не разрешат доступ к их личным данным через Facebook, то сервис их не зарегистрирует. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». И сейчас время обзора публикаций в социальных сетях «Цитаты Свободы». Сегодня он посвящен реакции соцсетей на видеообращение бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному, не раз обвинявшему Усманова в коррупции. Слово автору обзора Але Пономаревой.
Накануне суда, назначенного на 30 мая, Алишер Усманов решил публично обратиться к Алексею Навальному посредством видеоролика, который был опубликован в YouTube и ВКонтакте. Стиль и содержание этого видеообращения поразили многих комментаторов до глубины души. Олег Козырев. «Он меня обзывает уголовником. И что вы сделали, чтобы это опровергнуть? Снял видео, где тыкал, угрожал и в финале плюнул». Евгения Альбац. «Распальцовка Усманова – это поразительный документ эпохи. Смотрящий по камере учит вновь прибывшего правилам тюремного тона». Филипп Миронов. «Уровень убедительности – Дорогомиловский рынок 1989 года». Разобрав ролик на составляющие, в сети постановили, что до настоящего видеоблогера миллиардера пока далеко. Твиттер «Тот самый Мартин». «Усманов совсем не знает видеоблогинга. Снял на 11 минут, без музыки, без вставок с мемасами. Обложку яркую не сделал». Телеграм-канал «Телеграммы Федора Крашенинникова». Может быть, конечно, это у Усманова пиарщики такие дураки, или они саботажники и так решили помочь Навальному. Но, может быть, это его личный креатив. И тогда мы наблюдаем ту же клиническую картину, что и у ВВП. Живущий в космосе, пожилой и уже не очень адекватный человек вдруг начинает сам все решать и никого не слушать. Мне виднее, надо делать вот так. И никто не смеет ему сказать, что он выглядит не очень, и что сказать хочет кучу глупостей, и что хамство в его исполнении выглядит особенно противно, и что его бенефис могут увидеть его партнеры из стран Запада. Все получают и воруют, у него огромные деньги, и только поддакивают. Да-да, конечно, только так и надо, Алишер Бурханыч. И эта гениальная идея позировать в обтягивающем ваш божественный торс пола на фоне советской стенки. Где они взяли такой интерьер? Это коптерка охранников? Александр Морозов. Усманов политически проиграет. Невозможно себе представить, чтобы люди 25 и 35 лет отнеслись с симпатией к тому сценическому образу, который он предлагает. В кадре старый обрюзший человек, папик в худшем смысле, разговаривающий свысока, гордый собой. Да, конечно, в окружении Путина ему этот ответ засчитают. Но с точки зрения аудитории Навального, Усманов, в общем-то, только подогревает желание выйти и 12-го, и в любой другой день. Думаю, что в просмотре у 20-летних не возникает ничего, кроме вот таких, как этот папик, и надо валить. Телеграм-канал «Давыдов Индекс». Алишер Усманов показал сегодня на YouTube, что в интернете все равны. В какой-то момент люди становятся просто пользователями. И, как правило, не самыми искушенными, в том случае, если пытаются опираться на офлайн-заслуги, которые в сети не ценятся. Отсутствие понимания современной жизни как потока сыграло с автором злую шутку. Очень обидно, что один из глобальных игроков современной технологии показал такой уровень мастерства пользователя. Некоторым комментаторам, впрочем, выступление показалось искренним и непринужденным. Антон Красовский. Вот чем мне нравится Алишер Бурханыч, так это своей аутентичностью. Он не косит под академика, под правозащитника, под философа. Он вот такой, каким он и был, простой конкретный мужик. Я лично с ним вообще не знаком. Более того, вообще его ни разу не видел, даже мельком. Но тут и в этом «ты, Алексей Навальный», и в этом «я развиваю интернет» столько обиды и злости, что вот я лично ему верю. Я сейчас, как обычно, соберу все проклятия свободного мира на свою голову, но я ничего не могу с собой поделать. Мне вот с такими людьми понятно, как общаться. Я знаю, чего стоит их слово, и злое, и доброе. А вот с тем, к кому он обращается, не знаю. Правда. В общем, Бурханыч молодец, что записал это хоум-видео на телефон. Прямо вижу, как сидел на лодке и от злости хреначил. Многие пишут, что прямым обращением Алишер Усманов осчастливил Алексея Навального. Теперь политический капитал оппозиционера подрастет. телеграм-канал «Политбюро 2.0». Выход на прямую полемику с кандидатом члена «Политбюро 2.0» Усмановым – это, конечно, успех для Навального. Подробный видеоответ миллиардера на 12 минут, да еще и с обращением на «ты» – большой пиар-подарок. Это вкупе с судом долгоиграющий информационный повод. Не заставили себя ждать насмешки и пародии. Твиттер тети Роза. Говорят, Усманов стал видеоблогером. Пора теперь Навальному становиться миллиардером. Твиттер «Санкционный фрукт». Сниму комнату в старом доме на сутки. Желательно с бабушкиной мебелью. Нужно для записи обращение к Навальному. Дорого. Алишер. Многие комментаторы, кто-то в шутку, а кто-то всерьез, писали сегодня о том, что публикация ролика может оказаться не столько искренним жестом, сколько попыткой освоения властями новых медиаформатов. Твиттер «Мысли президента». Владимир Владимирович, вы смотрели видеообращение Усманова Навальному? Я его писал. Кирилл Шулико. Вообще все идет как надо. Была Лидия Аркадьевна, всякие блогеры, фамилии которых я не то что забыл, а не знал. Но ведь политика поменялась, кадры внутриполитические поменялись и подходы. Теперь с Навальным ведут борьбу рэпер Птаха и Алишер Усманов, так что олигарх в хорошей компании. Кстати, Алисе Вокс за ролик про Навального заплатили 2 миллиона рублей. Неужели у Усманова все так с деньгами плохо? Хотя, может, у него повышенный бюджет, конечно. Смирнов. Надеюсь, Никита Иванов заплатил 2 миллиона рублей за видеообращение Алишера Усманова. Твиттер «Рогозин на орбите». Хит-парад администрации Путина в мае 2017-го. Первое место – Алиса Вокс с песней «Малыш». Второе место – Алишер Усманов с песней «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Сергей Шелин. «Мне одному жаль Усманова. Вытащили из дворца, заставили плясать и скакать перед Навальным, как цепного медведя. Да, смешно. Ужасный век, ужасные сердца».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «Тьфу на вас еще раз» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Саудовская Аравия и Россия, как ключевые участники соглашения между странами ОПЕК и НеОПЕК о сокращении добычи нефти, заявили о готовности продлить его не только на второе полугодие текущего года, но и на первый квартал года 2018. Судя по всему, к Саудовской Аравии и России присоединится и Кувейт. Рынок реагировал на это известие повышением цен на нефть сразу на 3,5%, правда, потом последовало некоторое снижение нефтяных котировок. Последние события на нефтяном рынке эксперты комментируют в интервью экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому.
Еще 2-3 недели назад создавалось впечатление, что рынок уже практически уверен в продлении соглашения сторон ОПЕК и НеОПЕК и на второе полугодие, то есть еще на 6 месяцев. Но при этом цены падали, вплоть до $47 за баррель нефти Brent. Теперь Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы продлить соглашение не на 6 даже, а на 9 месяцев. И на этих новостях цены резко выросли. Неужели сама по себе разница в 3 месяца представляется рынку столь существенной? Наш первый собеседник в Москве, заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства «Акра» Василий Тонурков.
С фундаментальной точки зрения, конечно, продление на 9 месяцев вместо 6 месяцев, то есть на 3 дополнительных, это не настолько существенный фактор, чтобы как-то резко изменилась ситуация на рынке. Но дело в том, что и само падение 1-2 недели назад, оно тоже было на новостях, которые нельзя было считать фундаментально совсем уж негативными. Там были новости о том, что Саудовская Аравия несколько понизила экспортные цены для Азии, для ряда рынков. Плюс были заявления о том, что все еще нет соглашения о том, чтобы продлить заморозку. Это вызвало некоторую эмоциональную, скорее, реакцию. Поэтому я думаю, что и падение перед нынешним ростом, оно было скорее эмоциональным. Ну, вот эти вот заявления совместные России и Саудовской Аравии, они, конечно, несколько охладили эти эмоции, но в целом, я думаю, что даже и на текущий момент все еще эти новости не отыграны. То есть, в принципе, сохраняется потенциал роста.
Аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Я бы не сказал, что рынок был уверен в том, что соглашение может быть продлено. Я даже думаю, что по большей части инвесторы рассчитывали на то, что соглашение не будет продлено в текущем виде, и, возможно, переговоры затянутся на более длительный срок, то есть будет какой-то перерыв перерыв между предыдущим и новым соглашением. А новые заявления и более какая-то детальная конкретика просто-напросто убедила часть инвесторов в том, что все-таки что продление соглашения может произойти вслед прямо за окончанием текущего. Соответственно, больше инвесторов стали верить в то, что ОПЕК и другие производители готовы именно удержать уже сокращенный уровень добычи как минимум на 6 месяцев, а разговор о 9 даже еще более позитивно сыграет на цены, так как восстановление спроса должно помочь сбалансировать рынок в будущем.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов полагает, что недавнее падение цен до $47 за баррель стало следствием не столько текущего баланса спроса и предложения на рынке нефти, сколько факторов, мало с ним связанных.
В первую очередь, в начале мая возникли серьезные опасения относительно китайской экономики, что повлекло за собой волну массовых распродаж не только нефти, но и других сырьевых товаров. И второй момент. Мы с начала мая видели достаточно серьезное укрепление доллара, всего ряда причин. Это также повлекло за собой, безусловно, давление на котировки, опять же, не только нефти, но и всего класса сырьевых товаров. Поэтому тут причина-то, она кроется скорее не в ожиданиях относительно там действий ОПЕК и прочих участников рынка нефти, а скорее таких макрофакторов, которые, в общем-то, имеют мало отношения к тем согласованным действиям, которые сегодня демонстрируют ОПЕК, Россия и прочие страны.
Россия и Саудовская Аравия в совместном заявлении говорят как о главной цели действия участников соглашения, о стремлении снизить накопленные в мире запасы готовой нефти до средних за последние 5 лет уровней. Однако пока накопленные запасы, например, сырой нефти, по оценкам Международного энергетического агентства, превышают эти 5-летние средние как минимум на четверть. Более того, если они и сокращаются, то весьма умеренными темпами. В то же время добыча нефти в Соединенных Штатах, как главное опасение участников соглашения, с октября прошлого года выросла на 10%, а только с начала 2017-го на 4,5%. То есть темпы роста американской нефтедобычи на порядок выше темпов сокращения накопленных запасов нефти в мире, о котором говорят участники соглашения. Но каким вам представляется некий баланс этих двух динамик в ближайшие месяцы? Василий Танурков, агентство АКРА.
Начнем с добычи в США. Она действительно выросла достаточно существенно. В основном рост наблюдался на шельфе Мексиканского залива. И этот рост, он был практически неизбежен, потому что это были проекты, которые проинвестированы были в предыдущие годы. Соответственно, в 2016 году они были введены. И что важно, этот рост очень существенно затормозится в ближайшие годы даже, потому что разведочное бурение очень сильно падало на шельфе Мексиканского залива. И объем планируемого ввода новых проектов в ближайшие годы, он существенно падает. Там практически в 2 раза произойдет падение. Действительно, добыча на шельфе Мексиканского залива, она продолжит расти, но уже совсем не такими грандиозными темпами, а существенно медленнее.
А в сланцевой добыче, видимо, пока резкого роста также не ожидается. По крайней мере, последний прогноз Министерства энергетики США, представленный 9 мая, исходит из общей средней добычи нефти в стране в 2017 году в 9,3 миллиона баррелей в сутки, и этот уровень уже достигнут. Однако прогноз на 2018 год уже почти 10 миллионов баррелей. Для сравнения, текущая добыча в России составляет около 11 миллионов баррелей в день.
Сланцевая нефть, реально какой-то рост наблюдается только с февраля этого года. Он достаточно медленный, и, в общем-то, пока те объемы бурения, которые есть, они не предполагают какого-то взрывного роста. То есть, в целом, можно предполагать, что добыча в США действительно в этом году вырастет, но большая часть этого роста уже произошла. Есть еще один момент, он связан с сезонностью спроса на рынке нефти. Большая часть спроса в течение года приходится на вторую половину года. То есть во второй половине года мы увидим существенно больший уровень спроса при существенно меньших темпах роста добычи в США. Тем самым действительно запасы будут сокращаться. В случае, если будет продлено соглашение заморозки, то они будут сокращаться достаточно быстро.
Александр Корнилов, инвестиционная компания «Атон».
Есть две переменные, которые необходимо спрогнозировать. Первая перемена – это, безусловно, спрос на нефть, потребление нефти. Пока демонстрирует скорее рост в мире. В свою очередь, Америка – такая более трудная переменная с точки зрения прогнозирования. С одной стороны, мы видим достаточно серьезный прирост добычи нефти в Америке. С другой стороны, нужно понимать, что подавляющая часть этого прироста, она обусловлена не сланцевыми проектами, а традиционной нефтью, которая не сланцевая, добывается, в частности, в Мексиканском заливе и на Аляске. как отреагирует предложение американской сланцевой нефти на действия ОПЕК, которые, безусловно, направлены на поддержание цен на нефть выше уровня $50 за баррель, время покажет, но мы сегодня видим достаточно серьезное оживление инвестиционной активности в отношении сланцевых запасов в Америке. Безусловно, есть определенные опасения на сей счет, но пока мы не видим какого-то серьезного прироста предложения сланцевой нефти в Америке, которое, напомню, явилось основной причиной, в общем-то, серьезного обвала цен на нефть с уровня там, $110 на уровень ниже $40.
Именно некоего баланса между темпами роста добычи в США и сокращением накопленных в мире запасов готовой нефти и пытаются достичь страны ОПЕК и не ОПЕК, ограничивая собственную добычу, считает аналитик банка Райффайзен Андрей Полищук.
Думаю, что, по их мнению, не стоит сейчас резко снижать цены за счет увеличения производства, так как это все равно не поможет остановить рост добычи в США, который, скорее всего, будет продолжаться небольшими темпами за счет того, что разрабатываются уже подготовленные участки и самые, можно сказать, лакомые кусочки, которые по себестоимости относительно невысокие. И увеличением предложений на рынке, создавая дополнительное давление на цены, в принципе, этот тренд не остановить. В то время как с помощью продления соглашения, думаю, страны пытаются удержать цены в районе $55 за баррель, чтобы поддержать собственную экономику. И в расчете на то, что со временем спрос восстановится, в будущем можно будет увеличить добычу. При этом цены будут плюс-минус на приемлемых уровнях. Если мы сейчас посмотрим, то спрос действительно растет очень хорошими темпами в мире. Это более 1 миллиона баррелей в сутки ежегодно. И именно вот этот спрос не должен поддержать цены в будущем после того, как второе соглашение закончится.
При том, что общая добыча нефти сокращается и в странах ОПЕК, и в России, экспорт нефти ОПЕК сокращается куда медленнее за счет накопленных запасов в первую очередь, а в России и вовсе продолжает расти. То есть, условно говоря, нефти на рынок сегодня поступает больше, чем предполагалось еще полгода назад, когда нынешнее соглашение только подписывали. Можно ли ожидать изменения этого тренда? Александр Корнилов.
В общем-то, надо понимать, что серьезный, скажем так, источник прироста экспорта среди стран ОПЕК – это, безусловно, Иран, который масштабно распродавал свои запасы, я имею в виду товарные запасы, накопленные во время санкций. Этот источник, он сам по себе, безусловно, иссякает, и рано или поздно он, в общем-то, сойдет на нет. Иными словами, динамика экспорта стран ОПЕК она будет гораздо ближе к ситуации с добычей. Если говорить про Россию, довольно специфичный случай, потому что в России динамика экспорта, она обусловливается исключительно другими причинами, а именно налоговыми изменениями, которые повлекли за собой серьезное сокращение прибыльности нефтепереработки. Как следствие, Россия серьезным образом сокращает потребление нефти внутри и тем самым наращивает экспорт нефти. То есть, иными словами, баланс, в принципе, как таковой, он остается тот же самый. То есть, по сути, не происходит какого-то серьезного, скажем так, прироста предложения нефти, потому что прирост экспорта нефти, он компенсирует сокращением переработки нефти внутри страны.
Василий Тонурков.
Тут опять же играет свою роль сезонность, но уже сезонность спроса на нефтепродукты в странах, добывающих нефть. Та же Саудовская Аравия, в принципе, Ближний Восток, обычно существенно увеличивают потребление нефти именно внутри страны летом и осенью. При этом в первой половине года есть возможность то, что не потребляется на внутреннем рынке, отправлять на экспорт. И за счет этого вырастает экспорт. В России ситуация еще более интересная, потому что за счет увеличение глубины переработки нефти за счет ввода новых мощностей в рамках программы модернизации МНПЗ удалось при меньшем потреблении внутри страны, при меньших объемах переработки нефти получать больше светлых нефтепродуктов, что, собственно, и позволяет увеличить экспорт сырой нефти, при том, что спрос на внутреннем рынке полностью удовлетворяется, и, в общем-то, скорее всего, мы будем наблюдать и рост экспорта светлых нефтепродуктов на внешний рынок.
Андрей Полищук.
Действительно, ситуация, она, наверное, не такая благоприятная, как рассчитывали ОПЕК и другие производители достичь за счет первого соглашения, но, тем не менее, влияние, как минимум, на цены мы точно видели, и это, по крайней мере, не позволяет дальше наращивать мировые запасы. Но, действительно, эффект от сокращения добычи не был столь существенным, в том числе за счет того, что в некоторых странах даже увеличился экспорт сырой нефти за счет снижения переработки.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук, заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Тонурков и аналитик инвестиционной компании АТОН Александр Корнилов.
С экспертами беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 18 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».